«Сир», — поддержал его старый крестоносец, — «если этот человек так подставляет вас, почему вы по-прежнему называете его другом?»
«Хорошие вопросы», — согласился я. «Ответа нет. Есть интуиция, ощущение, предчувствие. Я не хочу его убивать, но мне нужна правда».
«А если его цель отныне именно вы, а не миледи Дана?»
«Седрик, я не знаю ничего, поэтому обязан спросить, а уже потом рубить с плеча. Трупы, понимаешь ли, как правило, малоразговорчивы».
«Некромантия нам в руки!» — предложил Центурион и сам понял, какую сказал глупость. «Шутка! Разумеется, мы не станем заниматься чернокнижием, колдовством и прочими штучками, запрещенными к употреблению церковью и караемыми святой инквизицией. Аминь! Довольны?»
Мы с Седриком обменялись понимающими взглядами. Если нашего непарнокопытного болтуна еще не сожгли за длинный язык, то это лишь вопрос времени. Никто и никогда так не нарывался на конфликт с инквизицией, как этот жеребец. Центурион и законопослушание — суть антагонисты. В моем мире он был бы классическим оппозиционером всем партиям сразу. Честное слово, ради него бы немцовская команда переименовались в конское яблоко и пахли бы так же.
«Ну, собственно, я уже оседлан», — вернул меня к реальности мой конь. «Подпругу затягивал сам зубами. Уж извини, к твоему благородному Мэтью доверия нет. Мутный он какой-то».
Я понял, что если вступлю в полновесный диспут еще и на эту тему, то уже никуда не уеду. Поэтому молча пожал руку Седрику, влез в седло и потребовал открыть нам ворота. Старый крестоносец лишний раз напомнил, что соберет лучших людей и сделает все как надо. В крайнем случае он непременно отомстит за мою смерть. Но почему меня оно не утешает? Когда выехал за ворота, в 100 шагах от леса уже стоял большой полярный волк. Он вежливо рыкнул на Центуриона. Мой конь столь же деликатно приподнял переднее левое копыто в знак приветствия. Я обратился к серому брату, не покидая седла. «В наших лесах появился чужак. Он убивает драконов огнем и громом. Я не верю, что твои волки не знают, где он». Вожак смущенно пожал плечами. «Допустим, знают, и что?» «Тогда почему ты не доложил мне? Разве по нашему договору твои братья не должны охранять замок?» Волк подумал и отрицательно покачал головой. На его хитрой морде готическим шрифтом было написано: «Этот договор сдох, как только Скол и Хати в едином порыве улетели на недоеденную луну». Угроза его стаи миновала. Если до этого он исполнял все мои приказы, то теперь наше соглашение стоит не больше костей старого барсука, съеденного в прошлом году на католическое Рождество без подливки.
«Сукин кот!» — озвучил мои мысли черный конь.
Вожак огляделся по сторонам и скорчил удивленную морду. «Издевается или действительно ищет кошку?» «Уже осень», — задумчиво глядя на облака и, собственно, ни к кому не обращаясь, пробормотал я. «Скоро придет зима. Наши угодья не богаты дичью, а король платит по серебряной монете за каждый волчий хвост. Почему я должен запрещать своим крестьянам немного заработать?» Волк и конь подняли уши и переглянулись. Ни тот, ни другой не мог дать гарантии, что я блефую. Вожак сдался первым. Он проворчал что-то невнятное и завыл. Трое молодых волков мгновенно выбежали из леса, выслушали его приказ и прыснули в разные стороны. «В замке есть псарня, а вот псов нет», — так же медленно продолжил я. «Но если кое-кто согласится служить замку кость, то, образно говоря, голодным зимой не останется».
«Это шантаж?» — тихо уточнил Центурион.
«Это подкуп», — поправил я. Серый брат сплюнул, ухмыльнулся, почесал задней лапой за ухом и резко повернул голову на далекий волчий вой. «Они нашли его!»
«Слишком быстро. Ставр, будь благоразумен, дождись хотя бы Седрика».
«Поехали!» — приказал я. «Седрик поведет лучников в обход. Чем скорее все это закончится, тем лучше». Серый брат бросился вперед, обернувшись лишь один раз, удостовериться, что мы идем следом. Центурион стиснул зубы и больше не лез с предложениями, хотя наверняка жутко обиделся, что я не внял его совету. Мы скакали к Русалочьему озеру. Мужская фигура в темном камуфляже сидела на одном из камней.
При нашем приближении мужчина обернулся, и я понял, что не ошибся. Заметив волков, Фрол сорвал с плеча снайперскую винтовку немецкого производства и вскарабкался на самый большой валун.
«Ставр Белхарст собственной персоной! Отзови своих собачек, малыш, пока я не пристрелил парочку самых ретивых для острастки!»
Я поднял руку. Волки, повинуясь вожаку, окружили камень, но не приближались к человеку, а просто сели шагах в 20. «Не обольщайтесь. Если будет надо, зверь с места покроет это расстояние в 4 секунды».
«У тебя серьезная свита».
Фрол не опустил ружье, и в его голосе не было страха.
«Сам дрессируешь? Или нанял кого-нибудь из московского цирка?»
«Это мои друзья».
«О, да, у тебя же везде друзья, как я мог позабыть? Ведь совсем недавно ты и меня называл другом, верно?»
«Ты и сейчас мой друг». Я остановил коня и спрыгнул на землю. «Все кончено, Фрол. Капитан знает о тебе. Белый комитет тоже, хотя все удивлены таким неожиданным воскрешением. Я могу понять твой уход со службы, но ты шагнул на мой участок и намерен пролить здесь кровь».
«Разве та дампир пролила ее меньше?» — усмехнулся он. «Малыш, ты всегда был слишком доверчив к женскому полу. Честно говоря, я не очень верил в эти сплетни о тебе и Хель. Однако, если сказки не врут, то рано или поздно тебе все-таки придется делать выбор. Заметь, я облегчаю тебе жизнь и беру грязную работу на себя».
«У тебя всего один шанс», — глядя ему в глаза, предупредил я. «Уходи. Беги и прячься от комитета там, где они не смогут тебя найти. И больше никогда не возвращайся».
«Малыш, это была угроза?»
«Совет. Или просьба. Понимай, как угодно. В память о прошлой дружбе я дам тебе уйти».
«Ха! Заманчивое предложение».
Фрол сел на камень, свесил ноги и положил винтовку на колени.
«Не подумай, что я такая уж неблагодарная сволочь, но нет. Пока ты тут устраиваешь пляски с волками, объезжаешь говорящих лошадей, строишь глазки русалкам, кое-кому приходится работать, всерьез, здесь и сейчас. Я убью ее, Ставр».
Моя рука опустилась на приклад арбалета, а мой бывший сослуживец тут же приподнял ствол винтовки.
«Мы не такие уж разные. Ты не выпускаешь твари из-за граней, а я добиваю тех, кто успел успешно устроиться в нашем мире. Возможно, мне лишь больше платят. И да, дернешься еще раз, спущу курок».
«Слезай».
«Зачем?» «Мне тут удобно. Прекрасная позиция для стрельбы, а патронов у меня много», — широко ухмыльнулся он. «Кстати, если ты думаешь, что я не заметил 3 лучников, крадущихся вон там за ельником...»
«Центурион!» — попросил я. Черный конь громко заржал. Это был сигнал для Седрика и его людей. «Они не намеревались напасть сзади. Их задача — обеспечить честность нашего поединка».
«Что?» — едва не расхохотался он. «Ставр, ты окончательно сбрендил в этом своем средневековье? Какой, блин, поединок? Я не намерен с тобой драться, я просто всажу тебе пулю в лоб и перещелкаю твоих приятелей, как пешки».
«Спускайся», — еще раз повторил я. В глазах Фрола холодной сталью блеснуло раздражение. Немецкая винтовка взлетела к его плечу, и черное дуло уставилось мне в лицо. «Снимите его», — сквозь зубы приказал я. В тот же миг здоровенный камень вздрогнул, тролль высвободил огромную руку, и прежде чем до Фрола дошло, на чьей спине он сидел, его уже поймали за ногу и подняли на 2 метра от земли.
«Съесть, майн фюрер?» —
глух спросил тролль. «Нет, человек нужен мне живым».
«Яволь? А шмайсер съесть?»
«Ну почему нет?» — подумал я. Каменный тролль щербато улыбнулся, вырвал у корчащегося от боли Фрола его оружие и с наслаждением захрустел новенькой винтовкой. Сочетание металла, пластика и оружейного масла, видимо, показалось ему весьма пикантным. Пистолет я также разрешил сожрать вместе с кобурой. Страж озера был жутко доволен, где бы он еще такое попробовал. Меж тем из леса выбежали Седрик и 2 наших лучников.
«Прикажете добить негодяя, сир?»
«Нет, «А, сунуть его в темницу?»
«Нет».
«Бросить на съеденье волкам?»
Все еще не понимал старый крестоносец, ну или делал вид, что не хочет понимать. «Он не любит, когда я дерусь на поединках. Просто не понимает, зачем рисковать собственной жизнью, если за это уже уплачено наемникам. Но есть вещи, которые мужчине следует делать самому.
Расчистите площадку, дайте ему меч. Если он победит, то уйдет, когда захочет. Вопросы?»
«У меня один», — кряхтя встал мой бывший друг, потирая травмированное троллем колено.
«Малыш, ты сбрендил? Ты всерьез считаешь, что я буду соблюдать эти ваши дебильные рыцарские правила?»
«Два вопроса», — поправил я. «Седрик, если он попытается биться нечестно, убейте его».
«С наслаждением!» — одновременно проорали и люди, и звери, и даже тролль.
Я скинул плащ, положив его на седло центуриону, потом снял камзол, оставив белую рубашку со шнуровкой. Раз уж мы оба без доспехов, так будет легче рубиться. Я прекрасно знал, что еще в учебке Фрол считался одним из лучших фехтовальщиков, и в этом смысле шансы на победу у меня невелики. С другой стороны, он, похоже, давно привык доверять огнестрелу, а я защищаю свою шкуру мечом практически каждый день. И рубиться меня учил сам Седрик.
— Ты идиот!
— сердечно признал граничар-киллер, брезгливо поднимая меч старого крестоносца, поскольку, разумеется, Седрик не дал его в руки, а швырнул под ноги. Он всегда надеется хоть как-то оскорбить любого моего противника, чтобы тот переключился на него.
— Ничего не выйдет, старина. Я убью твоего господина, и по законам вашего короля ты будешь служить мне. — Он совсем меня не уважает, сир! — с надеждой вскинулся бодрый старик, плечом толкая противника.
Фрол легко увернулся с линии атаки, и бедняга Седрик чуть не упал. После этого уже мне пришлось применить силу, взять его за шиворот и отвести в сторону под охрану Центуриона. — Ты решил опозорить меня? Думаешь, что всем нашим абсолютно неважно, умеет ли их лорд держать в руках меч или просто прячется за спины своих воинов?
— Сир, я дурак! — потупился он, ни капли не чувствуя себя виноватым. — Вы позволите мне исправить ошибку?
— Он мой! — с нажимом напомнил я и, уже обращаясь к коню, добавил. — А он твой! Если посмеет мне мешать, дай копытом по башке. Не умрет, так хотя бы поумнеет.
— Сир, вы хотите обесчестить меня перед животным? —
«Еще один намек на то, что я лишь домашняя скотина?»
— оскалив здоровенные зубы, прошипел Центурион прямо в лицо Седрику.
«И я тебе, вздорный старик, при всех нос откушу.
И?»
«И выплюну».
На этом конструктивный диалог моих друзей был закончен. Я вытащил из ножен свой меч и шагнул на площадку. По нашим законам воины расчистили от камней небольшой круг диаметром в 10 шагов. Шагнувшего за линию имел право убить любой из присутствующих. Мне доводилось 4 раза биться на таких условиях. Если я живой, то могу не распространяться об исходе прошлых поединков, верно?
— Малыш, ты действительно не представляешь, во что ввязался! — сокрушенно покачал головой мой друг, поигрывая мечом Седрика. — Касайся это дело только тебя, я бы уступил, честно. Но это многоходовка, и главная цель не дампир, даже не ты.
Я понял, что он имеет в виду, поэтому ударил первым. Нет ярости или гнева. От этих опасных соседей меня излечили годы ежедневных драк в Закордонье. Я рубился очень спокойно, хладнокровно, изучая противника и не подставляясь под удар. Фрол всегда считал себя немного старше, немного умнее, немного опытнее, но тогда его мягкое снисхождение не раздражало, оказалось нормой отношений между учениками разных курсов. Теперь же он изо всех сил пытался вывести меня из равновесия.
«Я же могу и не убивать тебя, верно? Достаточно просто покалечить. Отрубить большой пальчик на руке, к примеру. Это ведь вроде бы не возбраняется правилами. Потом тебе будет достаточно попросить пощады, и я, разумеется, пощажу тебя. Как можно отказать старому другу, верно?»
Он неожиданно кинулся вперед, поднырнул под мой удар и всем весом свалил меня на землю. Я так приложился спиной, что на миг в глазах потемнело.
«Вот и вся! Всем стоять!»
— проорал Фрол, сидя на моей груди и прижав к шее лезвие меча.
«Ваш лорд в моей власти! По всем вашим законам и правилам я выиграл в частном поединке!»
«Ты проиграл!» — поправил я.
«Что? «Малыш, если ты не в теме, то стоит мне провести мечом у тебя под подбородком...»
«У тебя зрачки вертикальные».
«Что? Что за чушь?»
«Прощай». Я выхватил у него из ножен на поясе охотничий нож, тут же вонзая клинок в бок между ребрами и тазовой костью. Фрол удивленно вздрогнул, потом вдруг улыбнулся, и в его оскале, наконец, открыто проявилось что-то нечеловеческое.
«Пли!»
— приказал я, и в тот же миг две стрелы с серебряными наконечниками на ладонь впились ему в спину. Лучники знали свое дело. Негодяй только и успел, запрокинув голову, взвыть на какой-то дичайшей ноте и рассыпался черным пеплом. Центурион неслабо прихренел, держа зубами вырывающегося Седрика, так что даже прокусил ему ворот.
— Что это за дьявольщина, сир?
— Дроу, — ответил я, вставая. — В рассказах о них понамешано всего и всякого, даже романтизма хватает, но правда всегда неприглядна. Редкостные твари воруют тело убитого, его мысли, привычки и знания. Поразить его можно простой сталью, но серебро всегда надежнее.
— То есть это не ваш бывший друг?
— Нет, — стряхивая с одежды черный пепел, подтвердил я. — Тот, кого нас в учебке называли Фролом, никогда, ни при каких условиях не поднял бы на меня руку. Я сомневался, пока не поговорил с ним здесь, но мы правильно поступили. Подстраховались.
«А если бы он убил вас, сир?»
«Седрик, ты порой такой невероятный зануда, — честно признался я. Мне нужно было рассмотреть его глаза, поэтому я и позволил ему себя сбить. Когда дроу убивает, зрачки становятся у него вертикальными, как у козы».
«Сир?»
«Что? Я же говорю, это был просчитанный риск. Все, всем спасибо, поехали. Сегодня вечером двойную порцию вина лучникам». Старый крестоносец сокрушительно покачал головой, не веря мне ни на грош. По-моему, так и не мог простить себе, что позволил мне драться на поединке, а не махнул рукой лучником, пока тролль держал моего врага за ногу. Он всегда считал меня слишком уж порядочным для феодала. Такие в нашем закордонье долго не живут. А ну и черт с ним. Я сел в седло, развернув коня, но серый брат встал перед центурионом, скорчив самое вопросительное выражение на морде. То есть, если вы способны представить это дело с чистой волчьей мимикой, брови домиком, язык наружу, ушки торчком, глаза хитрющие. «Когда выпадет первый снег, и твоя стая станет жаловаться на плохую охоту, ворота замка Кость будут открыты». Сдержал слово я, потому что волков сейчас было вчетверо больше, чем лучников. Ладно, вру. Я сдержал бы его по-любому, просто из принципа. Ну и, честно говоря, эти звери мне почему-то нравились. «Домой!» — приказал я, толкая каблуками центуриона. Охотничий нож Фрола я оставил себе. Просто как доказательство. Дело в том, что на пяте клинка были выбиты те же самые три креста, что и на том ноже, который я продал некроманту. Это была единственная и серьезная улика, которую я был намерен предоставить капитану. Тот, кто нанял негодяя, имел контакты с белой дамой и продолжал ее дело. Граничар Фрол не предавал нас. Он действительно был тайно убит, а его телом завладел так называемый дроу — аморфное, темное и всеядное существо, способное не только принимать внешний вид жертвы, но и ее умения, таланты, манеру речи, привычки и знания. Это словно бы заменить себе мозг, но только с одной целью — сеять раздор, убийство и смерть. До замка доехали тихо, без лишних споров и вопросов. Я заранее предупредил и Седрика, и Центуриона, что мы охотимся не на простого человека — то есть надо быть готовыми ко всему и взять с собой серебряное оружие. Как видите, все получилось. Ну и, конечно, нам нереально повезло, что он сам выбрал позицию у Русалчьего озера. Не пришлось его туда выманивать или загонять. Хороший просмотр местности, трудно подкрасться незаметным. Кто же знал, что теперь там наши тролли? Старый воин всю дорогу не поднимал головы, потому что ему, надеюсь, было хоть капельку стыдно. Неужели он всерьез думал, что я не просчитаю ошибки врага и реально позволю положить себя на спину? К тому же кому, как не Седрику, знать, что меч, положенный на горло, не может его рассечь? У мечей другая заточка. Это не нож, не сабля и не кинжал. У самонадеянного дроу не было шансов, а я отлично знал, куда и зачем протянуть руку. Будь это человек, он бы умер в ту же минуту, а раз выжил, значит, серебряный залп, и все. Кого не устраивает, могут жаловаться в Страсбургский суд на неправомочное ведение поединка. Пока положительных результатов не было, но если кому-то очень уж надо, милости просим, развлекайтесь, нам не жалко. Когда я вернулся домой, капитана уже не было. На столе в прихожей лежал чистый лист бумаги и авторучка. Видимо, намек на то, что я должен написать полный отчет о причинах сложившейся ситуации, способах ее исправления, извинения, клятвы, что больше не буду, ну и все такое прочее. Понятно, как все доделаю, отчитаюсь. Одну проблему я решил. За дампир с подружками пойду после обеда. Заберу, провожу сюда. Если надо, помогу перетащить добычу. Мне вроде бы дали срок до вечера. Прекрасно. Значит, писанина подождет. Примерно минут через 15 Хельга и дядя Эдик ввалились в прихожую.
— Папуль, ты не скучал?
Моя дочь кинулась мне на шею в тот момент, когда я выходил из ванной.
— А мы в магазине тебе всяких полезных вкусностей набрали. Кефиры, йогурты, мягкий сыр для салатов и отруби.
— Отруби? Это то, что едят крестьяне в неурожайный год, — поморщился я, так как доводилось пробовать и не раз.
— Па, ты что? Это жутко полезная вещь. Не в каждом приличном супермаркете встречается.
— Может, мне не старинное оружие из замка таскать, а наладить поставки отрубей? Хельга чмокнула меня в щеку и скользнула с двумя пакетами на кухню. Бывший бог поманил меня пальцем.
— Я все знаю.
— Как переводится с китайского название реки Хуанхэ?
— Не в этом смысле, умник,
— надулся он.
— Ты не дождался нас и ушел в закордонье. Наверняка ловил там своего приятеля или развлекался с Даной. Кстати, ты так ни разу и не сказал мне, какого цвета у нее белье.
— Красное, — автоматически признался я.
— Тьфу на тебя, извращенец, не смей совать нос в наши отношения. Они тебя никаким боком не касаются. Еще раз увижу тебя пускающим слюну под стеной, когда Дана гуляет по стене в коротком платье, я тебе в рог дам.
— Я не подсматривал. Я любовался и оценивал. Это совершенно разные вещи.
Дядя Эдик наставительно постучал указательным пальцем мне по лбу.
— Звук глухой. Странно, обычно бывает звонкий, ладно. Так, ты убил его?
— Да.
— Капитан знает?
— Еще нет, собираюсь позвонить.
— Не доверяй ему.
— Не понял, — остановился я. — Он мой шеф, командир. С чего вдруг такие подозрения в его адрес?
— В чей?
— Эд, какого северного мха ты только что сказал, чтобы я не доверял капитану Граничар?
— Не ори, я сказал. —
Изумленно вытаращился на меня дядя Эдик, накручивая на авторучку прядь волос у себя на затылке.
«Ставр, я же псих, кого ты слушаешь? Я до сих пор ругаюсь с Чебурашкой из-за песенки про голубой вагон, а ты меня отвлекаешь. Хочу карамельку!»
«Па!»
— откликнулась с кухни моя дочь.
«Идите уже завтракать!»
«Хочу веселую карамельку!»
«В смысле, голландский чупа-чуп с марихуаной?» — окончательно запутался я, потому что этот дурдом начинал действовать мне на нервы.
«Нет, па, там внизу у подъезда повесили приглашение в детский театр. Танцы с веселой шалуньей, карамелька и фото такой девицы. Короче, он все понял неправильно».
Дядя Эдик взвыл от обиды и кинулся на кухню мстить племяннице за правду. Я же прошел к себе в комнату, открыл планшет, бегло проверил почту и нашел среди своих старых продаж нужное фото. «Один в один», — пробормотал я, сравнивая нож, когда-то проданный некроманту, с ножом перевертыша. Мы опять играли против того же самого врага, и разница лишь в том, что теперь его все это, похоже, только развлекает. Он, она, они... Тасует колоду, бросает фишки, жертвует фигурами, словно бы исследуя методом тыка наши силы и возможности. Если раньше игра велась исключительно ради Херги, то теперь я уже и не знаю, на кого делать большую ставку. Волки-призраки, летающие викинги, бароны и вампиры, нечисти за грани, дроу в облике фрола, непонятные действия Белого комитета, развязавшего боевые действия у самого моего дома, чтобы их... Раздавшийся за моей спиной грохот заставил меня едва ли не подпрыгнуть вместе с планшетом. Прямо из гобелена на мою кровать вылетел страшно похудевший, избитый, поцарапанный, но довольный собой Белый Цверк.
— Я вернулся к моей госпоже.
— Досигаль, какого пьяного ежика? Я поспешил схватить его за плечи и встряхнуть. — Как ты сюда попал? Переход через фреску невозможен. Это сложная магическая система. Тебе через нее нельзя.
— Меня перебросили.
— Кто?
— Не знаю,
— честно улыбнулся карлик, почти теряя сознание от голода и упадка сил.
— Он сказал это не... Типа вам передать на словах? — Да, она не придет.
— Десик, обезьянка моя!
— в спальню ворвалась, привлеченная шумом Хельга. В порыве неуправляемой радости она так стиснула несчастного, что Белый Цверк реально отключился. Эд вбежал следом с упаковкой хорошо замороженных пельменей, уверяя, что именно ими и надо лечить подобные заболевания, просто бить пакетом по башке. Я же тупо глядел на сотовый телефон, не зная, звонить капитану или нет. В голове бились всего три слова «Дана не придет». После того, что случилось с Фролом, где гарантия, что у меня дома был капитан, а не тот же дроу? Пройти через фреску или гобелен могу лишь я, Эд и Хельга, а также те, кого мы ведем с собой. Досигуаль никак не мог пройти сам. Но он здесь. И кому я теперь могу доверять? Во что верить, если устав, положение, правила и даже научно разработанные законы магии без всяких объяснений нарушаются на каждом шагу? Кто может сам создавать миры и менять их? Кто не знает, чем занять себя в вечности? Кому мы все трое так трогательно интересны, что нас никак не хотят оставить в покое? Я почувствовал резкую боль в левом подреберье. Неприятно. Раньше такого не было. Надеюсь, не сердце.
— У нас 5 минут на сборы.
— Па? — недоуменно вытаращилась Хельга. — Десику нужен покой и ветеринарная помощь. Можно я пока с ним тут посижу?
— Хорошо, милая.
— Я тоже останусь дома,
— мгновенно подкатился дядя Эдик, заговорщически подмигивая мне.
— Должен же кто-то из взрослых присмотреть за этим белобрысым предателем. С его появления в доме стали пропадать конфеты и стиральный порошок. Думаю, он просто его жрет.
— Хорошо, — согласился я. — Пойду один.
— А ты куда, папуль?
— К твоей маме.
Хельга, Эд и даже симулянт Досигуаль вытаращились на меня, разинув рты. Просто поговорить, сказать ей пару ласковых. Постскриптум. На самом деле смерть никогда не бывает слишком занята. Она никуда не торопится и никому не отказывает в свидании. Просто мне не нравится, что белолобая Хель решила сама диктовать правила игры. Я против.